Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Как шатдаун взял США в заложники? Что стало причиной самого длительного в истории США приостановления финансирования государственных служб? На кого американцы возложат вину за задержку зарплат, отмененные авиарейсы, сорванные бизнес-контракты? Впереди новый шатдаун? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с экономистом из Калифорнийского университета в Беркли Юрием Городниченко и политологом из университета Теннесси Андреем Коробковым. 12 ноября президент США Дональд Трамп подписал закон о временном финансировании государственных расходов, положив конец 43-дневной приостановке финансирования деятельности значительной части правительственных служб, так называемому «шатдауну». Нынешний шатдаун, повлекший неожиданные для многих последствия, начался вполне рутинно. Сначала законодатели не смогли договориться о государственном бюджете на будущий год, что происходит постоянно. Затем республиканцы, у которых большинство в Палате представителей, одобрили свой план временного финансирования правительства и, умыв руки, отправились в отпуска. В Верхней Палате Конгресса и Сенате случилась привычная коллизия. Демократическое меньшинство отвергло проект республиканцев. Демократы потребовали включить в расходные статьи ассигнования на субсидии для покупки медицинских страховок для приблизительно 20 миллионов американцев. Действие этих субсидий истекает в нынешнем году. Для одобрения важных законопроектов в Сенате требуется 60 голосов, которых нет у республиканцев. Республиканцы отвергли это требование, и следом началась вполне знакомая политическая игра. И демократы, и республиканцы стали ждать, кто первым дрогнет, обвиняя друг друга в нежелании договариваться. Обычно такие противостояния не затягиваются. Обе партии, поиграв мускулом, предпочитают договориться. На этот раз они пошли на принцип, подвергнув небывалому испытанию миллионы американцев. Первыми пострадали сотни тысяч госслужащих, не получавшие зарплат почти полтора месяца. Многие из них были вынуждены полагаться на бесплатные продуктовые наборы от благотворительных организаций. Затем угроза нависла над 40 миллионами американцев с низкими доходами, получающими продовольственные субсидии. Администрация Трампа отказалась финансировать эти расходы, а затем заволновались десятки миллионов американцев. Вся летающая публика, поскольку часть авиадиспетчеров под благовидными предлогами отказалась работать без зарплаты, и федеральные власти потребовали резко сократить число полетов. Политическая игра вдруг обратилась в реальную драму, и многим демократам стало очевидно, что цена их требования выделить субсидии на страхование выглядит непомерной, поскольку республиканцы во главе с Дональдом Трампом не расположены к уступкам. В конце концов, уступили 7 демократов и 1 независимый сенатор, проголосовавший вместе с республиканцами за продление финансирования правительства. С вопроса об этом чисто американском феномене шатдауна мы начали разговор с Юрием Городниченко. Юрий, отказ одной из партий санкционировать финансирование правительства, то есть готовность поставить под угрозу благополучие значительного числа американцев ради достижения своих политических целей, насколько я понимаю, это ведь уникальное американское явление. По сути, партия, инициировавшая шатдаун, подвергает американцев лишениям, надеясь на то, что за это народ будет винить их оппонентов. Казалось бы, странная идея. Как вы к ней относитесь?
Это очень странная идея, потому что ты, по сути, берешь в заложники всю страну. То есть не летают самолеты, или там закрываются парки, или еще какие-то проблемы, только потому, что кто-то не смог договориться по поводу каких-то, ну, скажем так, чисто политических моментов. Есть несколько причин, почему это может быть очень негативно для экономики. Первая вещь, которая очень важна, это то, что подрывается доверие американскому правительству. Все, кто инвестирует в американский долг, ну, в целом американскую экономику, они начинают понимать, что есть большая дисфункция, и сегодня это шатдаун, а завтра может быть что-то более серьезное, и таким образом снижается интерес в инвестициях. Вторая вещь, которая очень вредна, это то, что создается большая неопределенность. В таких условиях очень трудно инвестировать, в таких условиях трудно думать, что можно сделать в плане покупок дом, машина и так далее. Потом не стоит забывать, что когда закрывается правительство, у нас же государственный сектор, он хоть и не такой большой, как в других странах, но все равно он очень существенный. То есть, по сути, отправляется сотни тысяч людей в вынужденный отпуск, они сидят без денег, Это вредно не только в том плане, что у них нет покупательной способности, таким образом страна замедляется. И можно продолжать этот список до бесконечности, но в любом случае это очень дорого, то, что как бы не должно быть.
То есть цена шатдауна высока, при этом ни республиканцы, ни демократы не знают, кого в конце концов избиратели будут винить за трудности, причиненные шатдауном. Как вы объясняете причины, по которым американцы, так сказать, получили этот шатдаун?
Исторически, вот если посмотреть, когда были эти шатдауны, они, по сути, первый раз всплыли в конце 70-х, в начале 80-х. Потом была большая пауза, потом была шатдауны с Клинтоном, потом опять большая пауза, потом шатдауны с Обамой, теперь вот опять шатдауны. К чему я веду, что в этом поляризованном таком политическом обществе, я не знаю, как это сказать, вот эта культура взять всех в заложники и через это решать свои проблемы какие-то, это вот неправильно.
Тем не менее, если говорить о нынешнем шатдауне, то его инициаторами стали демократы. Именно они, по вашему же выражению, взяли в заложники страну, пытаясь добиться продления льгот для сравнительно небольшой группы американцев, рассчитывая на то, что это выигрышный политический шаг.
Если смотреть на опросы населения, то население винит не столько демократов, сколько республиканцев. То есть в каком-то смысле избиратели думают, что демократы защищают их интересы. То есть пока республиканцы у власти, они там урезают какие-то выплаты, социальную помощь и так далее. И таким образом, скажем так, не слишком сильно помогают населению. Возвращаясь к вопросу, кто виноват, тут сложно сказать, кто виноват. Давайте подумаем так, кого защищают демократы? Традиционно это был, так сказать, рабочий класс. Кто получает выгоду от вот этого медицинского страхования? Очевидно, что это будет рабочий класс. Избиратели демократов требуют, чтобы вот это финансирование, ассигнование, оно осталось в силе. Теперь поставим себя на место демократов, которые в Конгрессе. С одной стороны, они понимают, что шатдаун — это плохая вещь. С другой стороны, они понимают, что плохая вещь — это не слушаться своих избирателей. То есть если им идет четкий сигнал, что там «помогите нам, сохраните это», у них простор для маневра очень ограниченный. У республиканцев тоже, очевидно, есть какие-то ограничения в плане того, что они могут принять, что они не могут принять. Например, очевидно сейчас, что у нас есть проблемы с высоким государственным долгом, что у нас огромный дефицит бюджета. То есть надо повышать налоги и урезать выплаты. Республиканцы не хотят повышать налоги. Окей, все понятно, хорошо. Они хотят урезать. Демократы, у них другая философия. Они говорят, что как же так? Почему мы урезаем поддержку малоимущим, когда у нас вот там вырезаются налоги для каких-то миллионеров, миллиардеров и так далее. Они считают, что это несправедливо. Где вот находится баланс, вопрос политического искусства? То есть вот надо договариваться.
Юрий, как вы думаете, почему этот шатдаун стал столь ощутим для среднего американца? Ведь раньше их мало кто замечал. Разве что пестрели заголовки о закрытии национальных парков. Сейчас же мы видим отмены авиарейсов по всей стране. На телеэкранах госслужащие стоят в очередях за бесплатными продуктовыми наборами.
Наверное, самый главный фактор – это длительность шатдауна. То есть, если шатдаун 20 минут или там даже 24 часа, то это ни на что особо не влияет. Почему? Потому что у Министерства финансов есть резервы, и они тратят эти резервы на то, чтобы покрывать какие-то там платежи. Но если мы уже в шатдауне больше месяца, то эти резервы заканчиваются, и тогда возникает вопрос, а кого финансировать, кого не финансировать. Почему у нас закрываются аэропорты, и там авиалинии сокращают рейсы и так далее? Потому что диспетчеры, которые управляют полетами, они по закону обязаны ходить на работу и выполнять свои обязанности. Но зарплату они за это дело не получают. То есть вот представьте ситуацию, да, что ты там ходишь месяц на работу, даже больше. У тебя дома и семья, и все на свете. Тебе надо платить и моргидж, и за тепло, за воду, за электричество. У тебя денег нет. Понятно, что такие люди начинают не ходить на работу. То есть они могут говорить, что я там заболел или еще что-то в таком духе. Чем дольше это длится, тем больше людей будут говорить, что я там больше не хочу этим делом заниматься, я лучше пойду таксистом, Uber работать или еще что-нибудь делом. Такая живая копейка, за которую я могу там себе что-то оплатить.
Как вы считаете, эти телесюжеты о госслужащих, стоящих в очередях за бесплатными продуктами, это погоня американских СМИ за сенсацией или отражение реальности? Известно ли, какое число американцев живет, что называется, от зарплаты до зарплаты или от чека до чека, как говорят в Америке?
К сожалению, это довольно большой процент. Ну, например, есть опрос, который делается Федеральной резервной системой, сфокусированный на финансовом здоровье людей. И один из вопросов в этом опроснике: если вам надо внезапно заплатить $400, будут ли у вас ресурсы на то, чтобы покрыть эти затраты? Ну, например, там сломалась машина, такие внезапные вещи, которые было тяжело спрогнозировать. И в Соединенных Штатах Америки приблизительно треть людей не могут найти вот эти $400 для того, чтобы покрыть эти внезапные затраты. То есть это говорит о том, что приблизительно треть людей живет от зарплаты до зарплаты.
Мы вернемся к разговору с Юрием Городниченко и Андреем Коробковым. Оставайтесь с нами.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Как шатдаун взял США в заложники? Мои собеседники Юрий Городниченко и Андрей Коробков. Юрий, как вы считаете, кто выиграет в результате этого противостояния? Конгресс явно проиграл в глазах американцев, устроив для страны такое испытание, но, похоже, пока большинство винит республиканцев за происшедшее.
Демократы, скорее всего, выиграют, потому что они покажут, что республиканцы не настроены были серьезно договариваться. Почему я так считаю? Потому что, например, если мы посмотрим, что происходило с Палатой представителей, они проголосовали за бюджет, как они себе это видели. Ну, по сути, республиканский бюджет. И потом уехали в отпуск. И, по сути, они больше месяца на работе не появлялись. И таким образом они посылали сигнал, что как бы мы вам сделали предложение, и вы или берете его, или просто ничего не происходит, и мы уходим в шатдаун. То же самое происходило с Трампом. То есть он не проявлял никакого интереса к тому, чтобы договориться. Если посмотреть, как это раньше происходило, и Клинтон, и Рейган, и другие. Если был какой-то вот такой тупик, то кто в конце концов будет арбитром всех этих процессов? Очень часто это был президент. И сейчас ничего такого не происходило. И вообще выглядело так, что со стороны Белого дома был, можно сказать, минимальный интерес в том, чтобы решить этот вопрос быстро. Поэтому выигравших нет, но вопрос, если вопрос, кто больше проиграл, то, мне кажется, больше проиграли республиканцы.
Шатдауны – ситуация, когда, по словам Юрия Городниченко, американцы и экономика страны оказываются в заложниках, что называется, вмонтированы в американскую политическую систему. От них вряд ли можно избавиться. Это один из важных элементов системы сдержек и противовесов, свойственный исключительно Соединенным Штатам. Так объясняет Андрей Коробков.
Это как раз система сдержек и противовесов, которая, в общем-то, вот создает ситуацию, когда Конгресс и Белый дом контролируются разными партиями, когда оппозиция может заблокировать какие-то очень важные движения, инициированные прежде всего исполнительной властью, в данном случае республиканцами. В Сенате существует вот этот механизм филибастера для того, чтобы продвинуть какой-то акт непосредственно на стадию голосования. Вначале должно быть процедурное голосование, где требуется не простое большинство в 51 голос, а квалифицированное большинство в 60 голосов. А поскольку в Америке практически никогда ни одна партия не имеет большинства в 60 голосов в Сенате, то это гарантирует, что нужно согласие оппозиции на то, чтобы она провела голосование по процедурным вопросам и уже отправила законодательный акт, вернее его проект, на голосование по существу. Но это, конечно, с одной стороны, как бы гарантирует права оппозиции, а с другой создает вот такие проблемы, когда оппозиция может, по сути дела, саботировать волю большинства электората и помешать, или, по крайней мере, замедлить прохождение процедурного голосования и начала обсуждения этого акта по существу. Эти ситуации, они, как правило, связаны с бюджетом. Это повторяется раз за разом. Это так задумывалось, чтобы избежать каких-то резких телодвижений со стороны правительства, первое. И второе – обеспечить права меньшинства. Оппозиция говорит провести это процедурное голосование, и мы не позволим рассматривать законопроект даже по существу. Конечно, это проблема, но тем не менее обе партии пользуются этим механизмом в зависимости от того, где они находятся. И хотя об этом очень много говорят, никто от этого механизма отказываться, когда они находятся в оппозиции, не собирается. Это так и задумывалось, как ни странно.
Андрей, многие наблюдатели сейчас говорят, что демократы пошли на уступку республиканцам, не добившись от них главного – согласия на продление субсидий на покупку медицинских страховок, поскольку демократы не хотели, чтобы миллионы американцев винили их, как и республиканцев, за прерванное воздушное движение накануне Дня Благодарения и праздничного сезона. Недовольство Конгрессом со стороны избирателей очевидно. Как вы думаете, можно ли говорить о победителях и побежденных в этой ситуации?
Можно, конечно. В данной ситуации республиканцы одержали убедительную победу, демократы столкнулись с унизительным поражением. И тут есть несколько факторов. Во-первых, демократы получили дырку от Бублика. Все, что они получили, это обещание республиканцев обсудить и, может быть, поставить на голосование вот, финансирование Обама-Кея. Отнюдь не обещание принять предложение демократов. Ну и вернуть на работу те 4000 госслужащих, которые были уволены уже вот во время шатдауна. Тоже ничто по сравнению с теми сотнями тысяч, которые Трамп уволил первые месяцы своего президентства. То есть это просто сокрушительное поражение для демократов, который усиливается еще и тем, что они вообще поставили себя в весьма неприятное положение. Дело в том, что когда они заблокировали принятие бюджета, это прежде всего стало бить по их электорату, по тем, кто получает государственные субсидии как на питание, так и на медицину, так и на жилье. А это вот в отношении одних талонов на питание это ударило по 42 миллионам человек. Во-вторых, это привело к увольнениям или временному отстранению от работы, или же вынужденной работе, но без оплаты, почти миллиона госслужащих. А там тоже значительная часть – это электорат демократов. А кончилось это тем, что им пришлось, в общем-то, принять практически все предложения, требования республиканцев.
Андрей, ваши выводы противоречат результатам опросов общественного мнения. Существенное большинство респондентов винят республиканцев за шатдауны и доставленные им трудности.
Я сильно в этом сомневаюсь. Мы знаем, что все опросы, связанные с Трампом, всегда занижают его популярность и популярность республиканцев. Это урок последних уже 10 лет, почти 10 лет. И, во-вторых, вот в этом была проблема для демократов. То есть, когда они заблокировали принятие бюджета, это ударило гораздо больше по их электорату, чем по другой стороне.
Понятно, что электорат демократов пострадал, что демократы отказывались финансировать правительство, но им, судя по опросам, удалось возложить вину за эти страдания народа на республиканцев. Вот ведь в чем парадокс. Это внушает демократам надежду на успехи на осенних выборах в Конгресс.
Естественно, сейчас электорат поляризован. Демократы, естественно, будут говорить, что это конец республиканцев, что они подставились. Республиканцы будут говорить то же самое о демократах. Но это ведь не имеет никакого значения в сегодняшних условиях. Активисты партии и так мобилизованы, и все равно придут голосовать и будут голосовать за своих. Вопрос в том, где будут находиться центристы. А центристы будут смотреть на выборы в Нью-Йорке, на результаты деятельности Мамдани. Это уже будет скоро, начиная с 1 января. И вопрос будет стоять в том, как на них повлиял шатдаун. Это большой вопрос. Но в целом все-таки я думаю, что электорат демократов пострадал значительно больше. Почему они вообще пошли вот на быстрое сейчас решение? В общем, все понятно. Приближаются праздники, День Благодарения. Это самый напряженный день с точки зрения транспорта в году. И обе партии понимали, что если они не договорятся, десятки миллионов людей не смогут попасть домой к своим близким. Возможны и более серьезные проблемы, скажем, какие-то аварии на транспорте. И они могли стать реальными козлами отпущения.
Но в результате этого противостояния республиканцы были выставлены в роли бездушных противников среднего класса. Более 20 миллионов человек могут лишиться субсидий на покупку медицинского страхования. А сейчас большинство американцев выступает в поддержку этих субсидий. Они положительно относятся к страховой реформе времен Обамы, так называемой «Обама-кер».
Республиканцы, конечно, исходят из того, что большинство этих людей – это вообще не их электорат. А в то же время введение «Обама-кера» уже много лет назад привело к резкому взвинчиванию цен на страховки для представителей малого и среднего бизнеса. И там-то как раз отказ от «Обамакера» был бы очень даже популярен. Поэтому каждая страна тут смотрит на то, как на это прореагирует ее электорат. Республиканцы же не ждут, что получатели подобных субсидий вдруг начнут голосовать за них. Нет. Надо учитывать, что всего бюджет связан с принятием 12 актов. Вот 3 из этих 12 были приняты на полный год. А 9 вот будут опять рассматриваться в конце января. Если мы говорим о тех программах, которые были продлены на год, это вот всевозможные программы помощи ветеранам, военным ветеранам, которые, в общем-то, в большей мере как раз являются республиканским электоратом, субсидии для строительства жилья для военных, субсидии для Министерства сельского хозяйства. А вот по остальным вопросам конфликт вернется в конце января, начнется все то же самое.
Андрей, какой, на ваш взгляд, основной урок этого шатдауна?
Ну, главным уроком является то, что система, конечно, очень неэффективна. Это будет продолжаться, особенно если демократы через год получат контроль хотя бы над одной палатой Конгресса. Пока существует вот этот порог из 60 голосов в Сенате, партия оппозиции будет в состоянии саботировать прохождение самых важных бюджетных актов. И поэтому, особенно вот в годы президентства Трампа, мы можем ожидать, что это будет происходить каждый год. Естественно, реформа тут необходима, но точно так же обе партии, чтобы они ни говорили публично, имеют свои интересы в отношении вот сохранения этой системы. Хотя Трамп и требует от сейчас республиканской фракции в Сенате постараться, по крайней мере, избавиться от филибастера.
Интересно, что и вы, и Юрий Городниченко критикуете это так называемый филибастер или обструкцию, в рамках которой требуется почти 2/3 голосов сенаторов для продвижения в Верхней Палате Конгресса важных законопроектов, что позволяет меньшинству блокировать решения большинства. Но законодатели и справа, и слева не хотят лишаться этого инструмента, потому что он гарантирует права меньшинства. Иначе, как опасаются многие, оппозиционная партия будет попросту задавлена.
Но она не будет задавлена. У нее есть все равно возможности давления, возможности критики по типу лояльной оппозиции Великобритании. В Великобритании оппозиция всегда проигрывает, потому что у нее меньшинство. Но, тем не менее, она может очень жестко критиковать правящую партию. Мы знаем, что сейчас, например, в Палате представителей разрыв настолько мал, что маленькие группы, вот типа «Кокуса свободы», во-первых, в правящей партии могут предъявлять свои требования, ну и существует возможность формирования каких-то коалиций, когда оппозиция может получить большинство, поскольку партии в США аморфны, отсутствует такой эффективный тотальный контроль партийного руководства над фракцией. Но в целом, да, эта система крайне неэффективна. Есть широкое понимание, что что-то нужно делать, но одновременно есть всегда желание оппозиции ничего не менять.
Андрей, как вы думаете, можно сказать, что к концу первого года второго президентства Дональда Трампа республиканская партия теряет поддержку, если учитывать результаты недавних выборов губернаторов в двух штатах, где республиканцы проиграли, и довольно убедительную победу Захрана Мамдани в Нью-Йорке?
То, что произошло в этих трех штатах, в принципе, говорит, что да, теряет позиции. Разрыв в Вирджинии и Нью-Джерси оказался гораздо больше, чем предсказывали опросы. А вот результаты выборов в Нью-Йорке дают колоссальный толчок республиканцам, потому что ясно, что партийное руководство демократов пребывает в панике, и ясно, что вот эти вот младотурки, они воинственно настроены прежде всего на вытеснение умеренного и престарелого руководства партии. И при этом вот начинается великий социалистический, по крайней мере, эксперимент Мамдани в Нью-Йорке, который может принести очень интересные результаты. Вот, например, во Флориде, в Южной Флориде, уже real estate, вот рынок напрягся, потому что ясно, что из Нью-Йорка скоро, как и во время ковида, ринутся многие тысячи людей, которым не захочется ни платить новые налоги, ни следовать новым правилам, которые будет устанавливать Мамдани. Повторю, что взаимная, ну, просто ненависть находится на таком уровне, что демократы в любом случае будут голосовать за демократов, республиканцы за республиканцев. А вот как на все это прореагирует, во-первых, центристский электорат, а во-вторых, колеблющиеся штаты, это очень большой вопрос.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Как шатдаун взял США в заложники? Моими сегодняшними собеседниками были экономист Юрий Городниченко и политолог Андрей Коробков. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, он доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».